До 1 октября получателям соцпакета необходимо выбрать получать лекарства или денежную компенсацию. Изменить выбор можно будет только через год. На пресс-конференции об обеспечении отдельных категорий граждан набором социальных услуг в части лекарственного обеспечения сообщила заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Фарида Еркаева.
Эту тему обсуждаем с 2005 года. С тех пор, как принят закон 122, так называемый закон о монетизации льгот, и внесены принципиальные изменения в закон федеральный 178 о государственной социальной помощи. И вот за последние 10 лет количество тех, кто выбрал натуральные льготы вместо денежной компенсации в республике, у нас увеличилось на 9,5%. И сегодня у нас количество отказников, так называемых, составляет 63,95 на текущую дату 2022 года. При том, что федеральный показатель значительно выше, до 85%. И я думаю, что вот эта цифра говорит о том, что у нас в республике во многом благодаря нашей с вами совместной работе, поэтому я всегда традиционно хочу начать это свое небольшое сообщение со слов благодарности, коллеги, вам за такое объективное отражение этой темы, темы социально значимой, темы достаточно непростой, потому что вот именно благодаря вашим, нашим усилиям удается вот это количество отказников снижать, при том, что тенденция и цифры, вот я назвала, в Российской Федерации значительно выше, и также имеет тенденцию не к снижению, а к росту. И в республике, кроме того, эта работа проводится на уровне муниципальных образований, на уровне лечебных учреждений, безусловно, пенсионного фонда, поскольку именно пенсионный фонд ведет так называемый регистр федеральных льготников, на уровне Министерства социальной защиты, на уровне Кабинета министров и межведомственную комиссию по этой работе возглавляет вице-премьер Лейла Ринатовна Фазлиева. Я думаю, что вот такими общими усилиями нам удается эту тему постепенно решать. Хотя, конечно же, мы понимаем, что это не те цифры, которые могли бы нас радовать, медицинское сообщество, потому что мы понимаем, что каждый человек, который вложил свою лепту, скажем так, в повышение финансовой устойчивости этой программы, оно повышает шансы, увеличивает нашу финансовую стабильность программы и, естественно, увеличивает доступность лекарственных средств для льготной категории граждан. Но традиционно все-таки для тех, кто, может быть, первый раз принимает участие в нашем таком мероприятии, и для тех, кто нас слышит, видит, я хочу буквально коротко напомнить основные принципы функционирования этой программы. Основной принцип – это страховой, то есть тот норматив финансирования, который утверждается на уровне правительства Российской Федерации. Это более 1200 рублей вместе с субвенциями и трансфертами. Формирует те финансовые средства, за счет которых производится закупка лекарственных средств в рамках программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами. Вместе с тем наши пациенты имеют возможность получить денежную компенсацию. Эта денежная компенсация составляет чуть больше 1000 рублей, и она, к сожалению, не позволяет пациенту реализовать право на лекарственное обеспечение, на медицинскую помощь, потому что действительно очень небольшая сумма, и при этом тот страховой принцип, когда пациенты выбирают денежную компенсацию вместо лекарственных средств, он нарушается, и финансовая устойчивость программы, конечно, уменьшается. Вот это очень-очень важно, поэтому мы здесь с вами эту тему обсуждаем. Следующие основные моменты, на которые я хотела бы обратить внимание, это то, что лекарственные средства выделяются пациенту в рамках этой программы не только по основному заболеванию, но и по сопутствующим заболеваниям и даже для профилактических целей. Пациент имеет право выбрать тот или иной вариант для себя, то есть денежную компенсацию или лекарственный препарат в натуральном виде, только подав соответствующие заявления в органы пенсионного фонда. И такое заявление нужно подать до 1 октября текущего года, поэтому мы именно в преддверии этой даты с вами встречаемся, и уже возможности отказаться, изменить свое решение после 1 октября у пациента уже не будет. Если кто-то из наших пациентов, из ваших близких, из знакомых, соседей выбрал все-таки денежную компенсацию, у него есть еще время подать соответствующее заявление в органы пенсионного фонда и возобновить свое право на получение лекарственных препаратов. Те, кто уже пользуется лекарственными препаратами и хочет реализовать это свое право, нет необходимости подавать заявление, поскольку это будет продлено автоматически. Вот это основной принцип программы, и поэтому, коллеги, очень важно, чтобы мы напомнили тем, кто забыл, тем, кто, возможно, еще не принял свое решение, не сделал свой выбор, напомнить о том, что выбор нужно сделать осознанно. Конечно, некоторые пациенты говорят о том, что мне сегодня денег этой компенсации хватает на покупку лекарственных средств, поэтому я выбираю денежную компенсацию. Но мы понимаем на примере многих уже лет реализации этой программы, на примере медицинского наблюдения за нашими пациентами, что, к сожалению, те заболевания, которые есть у пациента, они, безусловно, есть, потому что 90% в этой программе являются инвалидами, и именно по этому основанию они получают набор социальных услуг в том или ином виде, у него не может быть необходимости в лекарственных препаратах. Но когда заболевание обостряется, даже хроническое, которое у него есть, то уже необходимы другие препараты, более дорогостоящие, сопутствующая терапия, средств денежной компенсации, безусловно, не хватит, и пациент вынужден их приобретать за свой счет. И это может быть очень немаленькие суммы. Ну, более того, вот мне это тоже наше традиционное уже вот правило о том, что мы говорим о тех заболеваниях, которые сегодня не являются бичом нашего времени, это онкологические заболевания, это сахарный диабет, и я все-таки хочу обозначить несколько цифр. Скажем, 10 лет назад на учете с диагнозом злокачественного образования состоял каждый 62-й житель. На сегодняшний день в республике каждый 35-й житель страдает злокачественными новообразованиями. Причин тут несколько. Во-первых, благодаря тем современным методам диагностики мы можем выявить рак на первой, на второй стадии, когда мы реально можем очень эффективно помочь пациенту. И на сегодняшний день более 62,5% наших пациентов, которым поставлен диагноз злокачественного образования, уже с этим диагнозом живут более 5 лет. То есть вот этот показатель 5-летней выживаемости, он характеризует возможности нашей медицины. 5-летняя выживаемость. То есть пациенты наши живут, выявляются новые пациенты, которым этот диагноз поставлен. И сегодня таких пациентов у нас в республике 111,5 тысяч пациентов. Я вот к чему эту цифру называю сейчас? Тем более, что около 16,5 тысяч случаев было выявлено в прошлом году. И это на 15% больше, чем в 2020. Диагностика. Безусловно, некоторые другие факторы влияют на то, что злокачественное новообразование становится и причиной заболевания, смертности и инвалидизации. Но, коллеги, мы говорим еще о том вместе с тем, что цифры скажем, в той же Европе, на которую часто мы любим ссылаться, значительно выше по злокачественным новообразованиям. К чему я это все говорила? И еще вот хочу привести отдельные цифры по другим заболеваниям. О том, что, вот возвращаясь к теме, пациент, который выбрал денежную компенсацию, и любое заболевание может у него появиться в тот период, когда он получает денежную компенсацию, и там уже требуется совершенно другие, это совершенно другой уровень цен, это совершенно другие суммы, для которых ему требуется лекарство. Конечно, медицинская помощь ему будет оказана в стационаре, может быть, в дневном стационаре, но вы понимаете, скорая помощь, экстренная помощь, все это будет ему обеспечено в рамках программы госгарантии, но мы понимаем, что залог успешного лечения, залог достижение ремиссии заболеваний зависит от того, насколько эффективную лекарственную помощь пациент получает в амбулаторных условиях. Это очень важно. И вот не случайно, когда началась программа реформирования здравоохранения, это были начало 2000-х годов, именно с программы льготного амбулаторного лекарственного обеспечения начались эти реформы в медицине, поскольку мы понимаем, что наши врачи могут поставить диагноз, диагностировать, но без лекарственных препаратов сегодня подавляющая часть заболеваний не может быть вылечена. И многие заболевания, которые являются сегодня бичом 21 века, конечно, они лекарственно зависимые с одной стороны, а с другой стороны это возраст ассоциированные заболевания. То есть понимаем, что с возрастом, а мы четко сегодня знаем, что продолжительность жизни наших пациентов растет, жители республики растет, то возраст ассоциированный заболевания появляются. И вот говоря об этой теме, хочу сказать о том, что более 93,5% из всех пациентов, которым выставлен диагноз сахарный диабет, это диабет второго типа, то есть заболевание, которое связано с неправильным питанием, с ожирением, недостаточной физической активностью. И что мы можем констатировать сегодня, то, что еще несколько лет назад казалось просто нонсенсом, невозможностью, что сахарный диабет второго типа выявляется, даже такой диагноз ставится даже детям. Ввиду вот тех причин, о которых я говорила. Безусловно, и растет та группа пациентов, которым выставляется диагноз диабет, не только в России, во всем мире. Могу сказать о том, что каждые 10 лет в мире этот диагноз получает 10 миллионов человек. То есть за 40 лет заболеваемость выросла в 4 раза, и на сегодняшний день 500 миллионов жителей планеты имеют диагноз сахарный диабет и с ним живут. Причем это заболевание, которое является крайне коварным, поскольку оно оказывает свое системное влияние не только непосредственно на поджелудочную железу, на эндокринную систему, но и на многие другие системы. Это в первую очередь сердечно-сосудистая система. Мы понимаем, что у диабетиков вот, диабетическая стопа, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, которая приводит к сердечно-сосудистым катастрофам, инсультом, инфарктом, у диабетика выявляется значительной части чаще, чем в общей популяции наших жителей. Поэтому это очень важно выбрать, сделать правильный выбор, поскольку тем же диабетикам нужен не только инсулин или сахароснижающие препараты, но им также нужны и средства измерения, им нужны и сопутствующие препараты для лечения тех же сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений сахарного диабета и многое-многое другое. К сожалению, вот такая коварная болезнь, и она, к сожалению, имеет тенденцию к росту во всем мире, в нашей стране в частности. Есть цифры, опять-таки, о том, что около 10% населения в Европе страдает психическими заболеваниями. В нашей республике в текущем году почти 21 тысячи пациентов выявлено тот или иной диагноз психических заболеваний. И, безусловно, это тоже те пациенты, которые нуждаются в нашей помощи, в лекарственной терапии, поскольку на сегодняшний день существуют высокоэффективные, но достаточно дорогие препараты для достижения ремиссии, стойкой ремиссии, для того, чтобы этого была возможность у этих пациентов быть полноценными членами общества. И вот мы все время говорим о том, что растет количество заболеваний. Да, вот на примере онкологических я постаралась объяснить, почему такое происходит. Пациенты выживают, пациенты имеют удовлетворительное качество жизни, неплохое качество жизни в зависимости от того, кто как соблюдает рекомендации врачей, как насколько он четко это делает, какой образ жизни ведет, имеют возможность быть полноценными членами общества, имея в виду возможность работать, рожать детей. У нас и беременные сегодня, к счастью, становятся мамами детишек, и даже не одного. Это все благодаря тем современным достижениям медицины, в первую очередь лекарственной терапии. Поэтому нам есть для чего работать, нам есть для чего это объяснять. И, наверное, не могу не сказать, еще раз напомнить о том, что, к сожалению, когда мы говорим об этой теме, и наступает 2 даже октября, может быть, обращаются дети, своих родителей, говорят, ну если бы мы только понимали и знали, что наш там папа или мама, бабушка или дедушка отказались от лекарственных препаратов в пользу денежной компенсации 1000 рублей, мы бы, конечно, им это не позволили, мы бы их убедили. Поэтому, пожалуйста, коллеги, давайте мы с вами донесем эту информацию, еще раз напомним, что время еще есть, но в то же время очень фиксировано, и его необходимо вот использовать для того, чтобы сделать это правильный выбор, поскольку именно члены семьи становятся заложниками этой ситуации. Наверное, каждый из вас знает такие случаи, когда пациент жалеет о своем выборе, и от этого в круг этих проблем вовлечены их близкие, друзья, соседи, все, кто может им помочь. И, конечно же, надо использовать любой шанс для того, чтобы убедить наших пациентов. Говоря о, наверное, сегодня о необходимости выбора социального пакета вместо денежной компенсации, я не могу не сказать о том, что, наверное, сегодняшний год имеет определенные особенности, которые были связаны с введением санкций, с изменением логистики и так далее, и так далее. Хотя лекарственные препараты не попали под санкции, и многие производители сами инициативно заявили о том, что они ни в коем случае не уходят с российского рынка, они будут продолжать работать. И даже ряд западных гигантов фарминдустрии продолжают те инвестиционные проекты, строительство заводов, которые начали на территории Российской Федерации. Но тем не менее мы понимаем, что не только вот эти санкции, но и ряд других факторов оказывают влияние, к сожалению, на возникновение так называемой дефектуры лекарственных препаратов. Та же пандемия очень большое влияние на это оказала. Почему? Сегодня, на сегодняшний день, большая часть субстанций в мире производится на территории Китая и Индии. Не только Россия, но и страны Европы, наши транснациональные фармацевтические компании получают сырье именно с производителей, которые локализованы в этих странах. Но в связи с пандемией и наложились определенные особенности, какие-то заводы были закрыты, остановлены, и наблюдается определенный дефицит субстанций для производства лекарственных средств. Я к чему это говорю? При случае возникновения какого-либо временной дефектуры, которая может быть связана именно с теми факторами, о которых я сказала, в первую очередь производители поставляют на рынки бюджетных продаж. То есть это в лечебные учреждения, это в льготные программы. Так, ряд препаратов, которые сегодня, может быть, наблюдается дефицит в рознице, в аптечных учреждениях, за наличный расчет, в льготных программах у нас присутствует. Это возможность проведения переговоров о поставке, это и возможность снижения цены для таких закупок. Поэтому, естественно, что в бюджетных закупках есть возможность купить препараты по более дешевым ценам, иногда эти цифры очень значительны. И таким образом на сумму, определенную сумму, купить больше единиц лекарственных препаратов, нежели за наличный расчет. Поэтому вот, наверное, об этой особенности сегодня я не могу не сказать, это очень важно. И пациенты наши должны понимать, что если даже они не смогут купить препараты в рознице, в аптеках, то если они остались в программе, то такая возможность многие препараты получать у них будет. Да, есть стойкая дефектура, там, где прекращен ввоз, прекращено производство, но все-таки таких позиций значительно меньше, нежели в целом, и поставки на в льготные программы, в стационары, они более стабильные и первоочередные. Наверное, я сказала в основном все. Если есть какие-то ко мне вопросы, я с удовольствием отвечу.
Расскажите, пожалуйста, насколько дороже лекарства в сравнении вот с этой, ну, относительно небольшой компенсацией в 1000 рублей, да, человек может получить по этой программе? Есть ли какой-то лимит вообще по потолку, скажем так, по стоимости?
Очень хороший вопрос. Вот это тоже один из принципов функционирования этой программы наряду со страховым принципом. Пациент, несмотря на то, что норматив финансирования жесткий, установлен жестко, и именно по этому принципу финансируется эта федеральная программа, нам в республику выделяются средства, исходя из этого принципа, но выписка и отпуск этой суммы не ограничивается. То есть вот для примера приведу, что стоимость лечения сахарного диабета может достигать до 300 тысяч рублей в год, психиатрических заболеваний до 350 тысяч, онкологических заболеваний это до десятка даже миллиона рублей. Но, тем не менее, пациенты имеют возможность получить. Да, страховой принцип срабатывает. Да, финансовая устойчивость программы, когда пациенты, которым требуется именно дорогостоящее лечение, остаются в программе, получают свои препараты, потому что мы понимаем с вами, что, не говоря уже о десятке миллионов, даже 300 тысяч в год на лекарства – это огромная сумма, и никакой бюджет семьи это просто не может себе позволить и выдержать. Но те пациенты, которые находятся в этой программе, имеют такую возможность получить. Да, есть проблемы, которые связаны с финансовой устойчивостью программы именно из-за основных принципов финансирования. Но программа действует по таким принципам. Это те принципы, которые установлены федеральным законодательством. Поэтому мы вот здесь встречаемся, поэтому работаем. Мы посчитали, что если бы наши пациенты не отказывались от набора социальных услуг, то более 5 миллиардов рублей вместо сегодняшних 1 900 000 мы могли бы еще дополнительно получить в программу. И, конечно, это бы несоизмеримо увеличило наши возможности по обеспечению пациентов лекарственными препаратами. Несоизмеримо. И сегодня мы постоянно вспоминаем тот 2005 год, первый год реализации программы, когда еще не было возможности отказа от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации, и кривая одногодичной летальности, это вот термин, которыми оперируют наши доктора, которые занимаются лечением онкологических заболеваний, наши онкологи, вот эта кривая одногодичной летальности, она резко поползла вниз, и пятилетняя выживаемость также совместно увеличилась. То есть мы видим, насколько эффективными могут быть вот эти меры, направленные на то, чтобы человек получал высокоэффективную медицинскую помощь. Да, сегодня возможности медицины растут, но, к сожалению, вместе с тем растет стоимость препаратов. Да, эти препараты высокотехнологичные, инновационные, таргетные, тех, которых мир до сегодняшнего дня не знал. Таргетные препараты – это те препараты, которые позволяют высокоточно лечить, действовать на опухоль, на клетки опухоли, не поражая в целом организма и не оказывая на него токсическое влияние, и поэтому такие возможности лечения, но, к сожалению, это очень дорого.
Я слышал, сейчас электронную сертификацию планируют ввести, да? Вот, и возможно, то есть не является ли это заменой денег, вот этой монетизации?
Да, Это сейчас обсуждается на уровне Минздрава Российской Федерации. Система электронных сертификатов предусмотрена федеральным законодательством. Пока она используется только для обеспечения средствами реабилитации, но возможность использования для приобретения лекарственных средств, она тоже законодательством предусмотрена, но механизма реализации, утвержденного на федеральном уровне, пока нет. Эксперты и специалисты Минздрава говорят о том, что эта возможность появится не ранее сентября 2023 года, когда пациент, возможно, будет этим электронным сертификатом доплачивать, скажем, желание получить конкретное торговое наименование препарата. В этом ракурсе рассматривается даже возможность введения этого электронного сертификата вместо той денежной компенсации, которая сегодня есть. Но это на уровне обсуждений, пока это не принято, но вот мне кажется, это очень важный посыл, потому что, опять-таки, специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации говорят о том, что на сегодняшний день та денежная компенсация, то есть те деньги, которые получают пациенты вместо набора социальных услуг, могут не тратиться на лекарственные препараты, на здоровье пациента. Они отвлекаются на какие-то другие цели. На что хочу обратить внимание. Родители несовершеннолетних детей принимают решение о выборе денег за своих детей. Пациенты недееспособные, которые не могут самостоятельно принять решение, за них это решение принимают их опекуны или родственники близкие. Я думаю, что вот это даже комментировать, наверное, сложно. Действительно, используются ли эти средства на приобретение лекарственных средств, на укрепление здоровья, то, для чего являются действительно предназначены. А вот электронные сертификаты, они предполагают, что они будут иметь целевой характер, они будут выданы только для использования и для приобретения лекарственных средств. Поэтому, конечно, в этом смысле это был бы большой шаг для того, чтобы пациенты получали именно лекарственную медицинскую помощь.
Не уточнение просто. Нужно выбрать до 1 октября соцпакет или забрать денежными выплатами. 1 октября вот выбор будет сделан, и до 1 октября следующего года, ну или какой-то там период, либо это уже ну, насовсем выбор делается. Первое уточнение. Второе, вот немножко я не знакома. Федеральные льготники – это всегда инвалидность или, может быть, просто какое-то заболевание? Федеральный, региональный.
Да, начну тогда со второго вопроса, если позволите. Да? К федеральным льготникам, то есть тем, кто имеет право на получение набора социальных услуг в рамках обеспечения программы необходимыми лекарственными средствами, ОНЛС аббревиатура, раньше она носила название ДЛО, имеют право несколько категорий. В первую очередь это инвалиды, дети-инвалиды, вот их около 90% в программе, а всего у нас в республике 317 тысяч жители имеют право на получение набора социальных услуг в том или ином виде. Из них выбрали лекарственную помощь около 120 тысяч пациентов или 36%. Кроме инвалидов, право на получение набора социальных услуг имеют участники войны, инвалиды войны, вдовы, узники концентрационных лагерей, участники боевых действий, по ряду показаний чернобыльцы, но большая часть это все-таки инвалиды, которые получили инвалидность, но обеспечение препаратами, я уж вот, может быть, повторюсь, происходит не только по основному заболеванию, по которому они получили инвалидность, но и по сопутствующим заболеваниям или тем заболеваниям, которые у него могут появиться после постановки диагноза по основному заболеванию.